Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится.
Софи Ларк. Непокорный рыцарь. Плейлист. Первое. Sober. G-Eazy. Второе. Hands to Myself. Селена Гомес. Третье. Satisfy. Nero. Четвертое. Love Lies. Khalid. Пятое. Watermelon Sugar. Harry Styles. Шестое. Him and I. With Halsey. G-Eazy. Седьмое. Nobody's Love. Maroon 5. Восьмое. Bad Reputation. Joan Jett. Девятое. Treat Her Right. Roy Head. Десятое. Nice for What? Drake. Одиннадцатое. Whatever You Like. T.I. Камила. Я торчу под этим Сильверадо уже 3 часа подряд, занимаясь своей самой нелюбимой деятельностью. Вынимаю коробку передач. Это непростая, грязная и совершенно паршивая работа. И это еще в нормальных условиях. Я же делаю это в самый жаркий день лета. В нашей мастерской нет кондиционера, так что с меня ручьем льется пот, отчего руки становятся скользкими. К тому же по радио уже 3-й раз играет песня BTS «On», и я ни черта не могу с этим сделать. Наконец я избавляюсь от болтов и поперечины и готова вытащить коробку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить сцепление или гидротрансформатор. Коробка передачи весит 146 фунтов, примерно 66 килограмм. И это после того, как я слила все жидкости. Домкрат помогает мне удерживать ее, но я бы не отказалась от помощи своего отца. Он отрубился сразу после ужина. В последнее время папа сильно устает, и ему едва удавалось разлепить глаза, чтобы доесть свою тарелку спагетти. Я сказала, чтобы он шел спать, и обещала обо всем позаботиться. Я опускаю коробку передач на домкрат и выкатываю ее из-под пикапа. Затем я собираю все гайки и болты и складываю их в пакетики с этикетками, чтобы не потерять ничего важного. Это первое, чему научил меня отец в ремонтном деле – быть организованной и щепетильной. Это сложные механизмы. Ты сама должна быть как слаженный механизм. В нашем деле нет места ошибкам. Вытащив коробку передач, я решаю отпраздновать успех газировкой. Кондиционера у нас, может, и нет, но, по крайней мере, в холодильнике всегда прохладно. У моего отца автомастерская на Уэллс-стрит. Мы живем прямо над ней в маленькой двухкомнатной квартирке. Мы — это я, отец и младший брат Вик. Я поднимаюсь туда, вытираю руки о тряпку. Верхнюю часть спецовки я сняла, а футболка вся пропиталась потом. Еще она перепачкана всеми вытекающими из автомобиля жидкостями, ну и к тому же просто грязная. В мастерской довольно пыльно. Мои руки настолько чумазые, что лишь 2 часа под душем и стальная губка смогут привести их в божеский вид. Масло въелось в каждую трещинку и линию на моей коже, а под ногтями вечная чернота. Обтерев руки, я убрала лишь малую часть грязи и все равно оставляю отпечатки пальцев на холодильнике. Я хватаю колу и открываю банку, на секунду прижав ее к щеке, прежде чем сделать несколько больших глотков. Из комнаты выходит разодетый Вик. Все его наряды гораздо уместнее смотрелись бы в музыкальных клипах. Узкие джинсы, яркие рубашки, кроссовки, которые брат судорожно начищает зубной щеткой всякий раз, как заметит на них каплю грязи. На это уходят все его деньги, если они у него бывают. Я подавляю желание взъерошить его длинные лохматые волосы цвета карамели. Вику всего 17, он на 8 лет младше меня. Часто я чувствую себя скорее его матерью, чем старшей сестрой. Наша настоящая мать оставила мальчика у нашего порога, когда ему было 2,5 года. Это был тощий малыш с глазищами в пол лица и совершенно потрясающими ресницами. Почему парням всегда достаются самые лучшие ресницы? Никаких вещей и игрушек, кроме фигурки Человека-паука без одной ноги. Брат таскал ее за собой всюду, даже в ванную, и крепко сжимал по ночам. Я не знаю, где они жили раньше и кто его отец. Мой папа принял Вика, и с тех пор мы живем втроем. «Куда ты собираешься?» – спрашиваю я. «Гулять с друзьями», – отвечает брат. «Какими друзьями?» «Тито», «Эндрю». «Что будете делать?» «Не знаю». Вик хватает себе колу и открывает банку. «Может быть, посмотрим кино?» «Поздновато для кино. Сейчас 21:40. Не так уж много фильмов начинается после 22:00». Вик лишь пожимает плечами. «Не задерживайся допоздна», – говорю я. Брат закатывает глаза и направляется прочь из кухни. Я замечаю на нем новую пару кроссовок. По мне, так они совершенно нелепы. Белые и массивные, с какими-то странными изогнутыми серыми полосками по бокам. Это баскетбольные кроссовки, но я сомневаюсь, что Вик собирается играть в них в баскетбол, если только матч не проходит на Луне в 3000 году. Они выглядят дорого. «Где ты их взял?» Я жду ответ. Вик избегает моего взгляда. «Выменил у Эндрю на мои Джорданы».
Air Jordan – именная линейка кроссовок, разработанных Nike специально для баскетболиста Майкла Джордана.
«Я знаю, когда мой брат врет. Ему никогда это не удавалось. Ты же не украл их из магазина?» «Нет», – с жаром отвечает он. «Хорошо бы это было так, Вик. Тебе почти 18. Если из-за этого дерьма ты испортишь себе личное дело...» «Я не крал их», – кричит брат. «Мне пора идти, а то опоздаю». Он перекидывает рюкзак через плечо и выходит, оставляя меня на кухне в одиночестве. Я хмуро допиваю газировку. Я люблю брата всем сердцем, но беспокоюсь за него. Вик тусит с ребятами, у которых гораздо больше денег, чем у него. Ребятами, которые живут в фешенебельных особняках, и чьи родители одним нажатием кнопки могут набрать номер адвоката, чтобы тот вытащил под залог их идиотов-отпрысков, если те сделают какую-нибудь глупость. Мы не можем позволить себе такой роскоши. Я снова и снова говорю брату, что пора браться за ум и усердно заниматься в течение выпускного года, чтобы поступить в хороший колледж. Его не слишком интересует работа в автомастерской. К сожалению, школа его тоже не очень интересует. Вик собирается стать диджеем. Я еще не разрушила этот его воздушный замок. Я выкидываю банку в ведро для металлических отходов, готовая вернуться в мастерскую. В следующий час я продолжаю возиться с коробкой передач. Хозяин Сильверадо не хочет менять ее. Он хочет, чтобы мы отремонтировали ту, что есть. И так как мы не знаем точно, что не так с этой проклятой коробкой, мне приходится разобрать ее целиком, почистить каждую деталь и проверить, что износилось или сломалось. За работой я продолжаю думать о брате. Я не верю в его историю про кроссовки, и мне не нравится, что Вик тусуется с Эндрю. Это худший из его друзей, заносчивый, избалованный и злобный. У брата доброе сердце, но он хочет быть популярным, из-за чего постоянно ввязывается во всякие глупости, чтобы впечатлить друзей. Я вновь вытираю руки и хватаюсь за телефон. Хочу проверить в приложении, действительно ли Вик отправился в кино. Я приближаю маленькую голубую точку, и, разумеется, он вовсе не в кинотеатре. Брат где-то на Гудзон-авеню, похоже, в каком-то доме. Это не дом Эндрю или еще кого-то, кого я знаю. Рассердившись, я захожу в соцсети и проверяю сторис Вика. Он пока ничего не постил, так что я проверяю аккаунт Эндрю. Вот и они, все три парня на какой-то домашней вечеринке. Вик пьет из красного пластикового стаканчика, а Тито, кажется, уже совершенно пьян. Надпись гласит «Сегодня установим рекорд». «Чёрта с два», цыжу я сквозь зубы. Засунув телефон в карман спецовки, я хватаю ключи от своего Pontiac Trans Am. Если Вик планирует нажраться в компании этих придурков, то этому не бывать. Он не должен пить, зато должен отработать завтра утреннюю смену в супермаркете. Если брат снова проспит, его уволят. Я быстро направляюсь туда, где маячит голубая точка, во всяком случае так быстро, как могу, чтобы не перегреть древний двигатель своего авто. Эта машина намного старше меня, и в последнее время я поддерживаю в ней жизнь в основном одной лишь силой воли. До дома ехать всего 7 минут. Я бы нашла его и без приложения. Музыка гремит за 3 квартала. Десятки машин припаркованы по обеим сторонам дороги. Тусовщики буквально вываливаются из дверей, влазят и вылазят через окна и вырубаются прямо на газоне. Я паркуюсь как можно ближе и устремляюсь в дом. Я проталкиваюсь внутрь сквозь толпу народа в поисках своего младшего брата. Большинство гостей, кажется, уже за 20, и это самая настоящая студенческая вечеринка. С пивпонгом, полуголыми девушками, играющими в покер на раздевании, энтузиастами, пьющими пиво вверх ногами, не парочками, занимающимися петингом на диванах. В воздухе висит такой дым, что я едва могу видеть что-либо на расстоянии вытянутой руки. Пытаясь высмотреть брата, я не особо слежу, куда иду, и натыкаюсь на группу девушек, отчего одна из них вскрикивает от гнева, когда ей на платье проливается напиток. «Глаза разуй!» — оборачиваясь, рычит она. «О, черт!» Я умудрилась нарваться на ту, которая и так уже меня ненавидит, Изабеллу Пейдж. Когда-то мы вместе ходили в школу. Будто мне мало одной Беллы. Она стоит в компании своих подружек, Беатрикс и Вики. Они называли себя королевами школы, на полном серьезе.
Изабелла – королева Испании, Беатрикс – королева Нидерландов, Виктория – королева Великобритании.
«О мой бог!» – растягивая слова, говорит Белла своим низким голосом с хрипотцой. «Похоже, я напилась сильнее, чем думала, готова поклясться, что вижу перед собой чумазую мартышку». Так они меня называли. Я не слышала эту кличку уже по меньшей мере 6 лет. Но едва Белла произносит ее, я тут же переполняюсь отвращением к себе, прямо как раньше. «Что на тебе надето?» — с отвращением спрашивает Беатрикс. Она смотрит на мою спецовку с выражением такого ужаса, который обычно появляется у людей при виде автомобильной аварии или упоминания массового геноцида. «Мне показалось, что запахло горящим мусором», — говорит Вики, морща свой идеальный маленький носик. Боже, я надеялась, что эти трое после школы уехали куда подальше или умерли от дизентерии. Мне не принципиально. Белла подстригла свои гладкие светлые волосы, и теперь у нее удлиненный боб. Беатрикс определенно увеличила грудь. А у Вики на пальце сверкает гигантский камень. Но все трое по-прежнему прекрасны, хорошо одеты и смотрят на меня так, словно я дерьмо, прилипшее к их подошве. «Ого», — с притворной любезностью говорю я, — «а я ведь действительно поэтому скучала». «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Беатрикс, складывая тонкие руки под своей новой грудью. «Разве ты не должна сидеть в своем вонючем гараже, умываясь машинным маслом?» — презрительно усмехается Вики. «Я думала, она окажется на Чермак Роуд», — говорит Белла, пристально глядя на меня своими холодными голубыми глазами. «И будет сосать член за десятку, как ее мамаша». Жара, дым и звуки вечеринки словно растворяются. Я вижу перед собой лишь милое личико Беллы, скривившееся в презрении. Даже сейчас, когда я в ярости, я не могу не признать, что она действительно красива. Большие голубые глаза, окруженные густыми черными ресницами, розовые губы, искаженные в усмешке. Впрочем, я все равно мечтаю пересчитать кулаком ее идеальные зубы. Но папаша девушки — какой-то влиятельный банкир, которому доверяют свою наличку все богатые говнюки Чикаго. Я не сомневаюсь, что он засудит меня по полной, если я покушусь на его маленькую принцессу. «По крайней мере, она получает десятку», — слышу я низкий голос. «Ты же обычно делаешь это бесплатно, Белла». Засунув руки в карманы, у кухонного шкафа стоит Нера Гала. Его темные волосы стали еще длиннее, чем в школе, и падают ему на лицо, не скрывая, впрочем, синяк, расплывшийся под правым глазом, и неприятный порез на губе. Но ни одно из этих увечий не способно испортить невероятную красоту парня. Наоборот, они лишь подчеркивают ее. Нера — живое доказательство того, что с нашей вселенной что-то не так. Никогда еще что-то настолько опасное не являлось на свет в столь притягательной оболочке. Он словно свежая сочная ягода, при одном только взгляде на которую можно и зайти слюной. Но укусив ее, вы погибнете от яда. Этот итальянец — ходячий секс в образе Джеймса Дина.
Джеймс Дин — американский киноактер и икона стиля 1950-х годов, чья жизнь трагически оборвалась в возрасте 24 лет. В культуре того времени олицетворял собой юношеское разочарование и социальное отчуждение, что нашло выражение и в стиле его одежды – джинсы, белая футболка и куртка либо рубашка поверх.
Все в нем – от серых глаз с поволокой до полных губ и высокомерной развязности – рассчитано на то, чтобы ваше сердце замерло в груди, а затем вернулось к жизни от одного его взгляда. Когда девушки замечают Нера, их настроение мгновенно меняется.